то отвечать. За этого марграфа государю нашему отдать дочь неприлично, потому что государь наш многим землям государь великий. Но где будет прилично, то государь наш с Божью волею хочет это дело делать. Если начнут выставлять марграфа владетелем сильным, скажут: «Отчего неприлично вашему государю выдать за него дочь?» То отвечать. «Во всех землях известно, надеемся, и вам ведомо, что государь наш – великий государь, урожденный изначало от своих прародителей, а давних лет прародители его были в приятельстве и любви с прежними римскими царями, которые Рим отдали папе, а сами царствовали Византии. Отец нашего государя до конца был с ними в братстве и приятельстве до зятя своего Иоанна Палеолога. Так как же такому великому государю выдать дочь свою за марграфа? Если же станут говорить, что великому князю выдать дочь за императорова сына Максимилиана, то послу не отговаривать, а сказать так: «Захочет этого цесарь, то послал бы к нашему государю своего человека». Если же станут говорить об этом деле накрепко, что цесарь пошлет своего человека, и посол возьмет ли его с собою, то отвечать: «Со мною об этом приказа нет, потому что цесарский посол говорил, что Максимилиан уже женат. Но государь наш ищет выдать дочь свою за кого прилично. Цесарь и сын его Максимилиан – государи великие. Наш государь также великий государь. Так если цесарь пошлет к нашему государю за этим своего человека, то я надеюсь, что государь наш не откажет». В июле 1490 года Траханиот возвратился вместе с послом Максимилиановым Юрием Дилатором и сказал, что от цесаря и от Максимилиана честь ему была большая. Иоанн велел оказывать такую же честь Делатору, который объявил, что Максимилиан хочет союза с Иоанном против короля польского, мешающего ему овладеть венгерским королевством, и спрашивал, пошлет ли Иоанн войско в Германию и на какое время, также в Фландрию и в другие западные земли против изменников Максимилиановых и помощников их, короля французского и других. Потом Делатор начал речь о сватовстве. Говорил, чтобы ему позволили видеть дочь великого князя, и спрашивал, сколько за ней приданого. Ему отвечали, что великий князь согласен выдать дочь за Максимилиана. Но если дело сделается, то Максимилиан даст ли утвержденную грамоту, что жена его останется в греческом законе, будет иметь греческую церковь и священников постоянно до самой смерти своей. Посол отвечал, что об этом ему не дано наказа, что доложит своему государю, и тот даст ответ с особыми послами. Относительно позволения видеть великую княжну и относительно его приданного Делатору сказали: «У государя нашего нет такого обычая. Не пригоже тебе прежде дело дочь его видеть. Государь наш государь великий, а мы не слыхивали, чтобы между великими государями были ряды о приданном. Если дочь нашего государя будет за твоим государем, королем Максимилианом, то государь наш для своего имени и для своей дочери даст с нею казну, как прилично великим государям». С Делатором Иоанн отправил к Максимилиану своего посла, того же Траханиота, с докончательную союзную грамотою, в которой говорилось: «Быть нам в братстве, любви и единстве, когда будет нам надобна помощь на недругов, друг другу помогать, где будет можно. Станет Максимилиан доставать своей отчины, венгерского королевства, а Казимир – король польский, или сын его чешский король, или его меньшие дети станут венгерское королевство себе доставать, то Максимилиан должен дать знать об этом Иоанну, и тот помогает ему в правду, без хитрости. Если же Иоанн начнет доставать свои отчины, великого княжества Киевского и других русских земель, который держит за собою Казимир, то должен дать знать Максимилиану, и тот ему помогает. В наказе Траханиоту было написано: «Если король велит говорить о сватовстве до заключения союзного договора, то послу настаивать, что прежде решено было дело о союзе. Если же нельзя будет настоять на этом, то начать дело о сватовстве, требовать, чтобы дочь великокняжеская сохраняла греческий закон. Если скажут, зачем великий князь не прислал поклона и ни одного слова не велел сказать царю Цесарю Фридриху, то отвечать: присылал цесарь к нашему государю посла Николая Попеля, и наш государь, желая с ним любви, посылал к нему своего посла. Но потом цесарь к нашему государю своего посла не послал, и речей к нему никаких не наказал. Так зачем было нашему государю к нему посылать?» Траханиот возвратился с докончательную грамотою, утвержденную Максимилианом. Но о сватовстве речи не было, потому что король обручился уже на княжне Британской. В 1491 году вторично приехал в Москву Максимилианов посол Юрий де Латер с объяснением по этому делу. «Как пошли мы впервые с Траханиотом из Любека, — говорил он, — то шло нас 24 корабля вместе. Из этих кораблей 15 утонуло. Наш корабль носился 6 недель безвестно. Каждый час ждали мы смерти. В Любек пришла весть, что корабль наш потонул, и об этом дали знать Максимилиану, который был в большом раздумье. Речь о сватовстве от него сюда не дошла. Послать в другой, третий раз – путь далекий и опасный. Да хотя бы речь и дошла, то неизвестно, захочет ли великий князь дело делать или не захочет, а время все идет да идет». После этого пришла речь от княгини Британской о сватовстве, и начальные князья немецкие, подумав, сказали Максимилиану: «Дело русское миновало, а у тебя сын один, да и тот, что есть, что нет, все равно. А вот дело британской княгини перед тобою. Она посылает к тебе с большой любовью о сватовстве. Этого нельзя тебе упустить». На том и порешили. После, когда Максимилиан узнал, что все мы живы и здоровы, то сильно тужил и теперь молит великого князя, чтобы он на него не сердился. После этого де Латер по смыслу договора требовал помощи против польского короля. Просил Иоанна принять в свое покровительство два ордена – Тевтонский и Ливонский, притесняемые Казимиром. Просил продлить срок перемирия с Ливонией и послать знающих и справедливых людей для прекращения пограничных споров между псковичами и подданными ордена. Иоанн отвечал: «Мы, по своей правде, как между нами в грамотах записано, хотели своему брату, Максимилиану королю, помогать против его и своих недругов, против Казимира, короля польского, его детей всеми своими силами, да и сами хотели на коней сесть и дело делать, сколько бы нам Бог пособил. Но к нам пришли вести, что на венгерском королевстве Владислав, чешский король, сын Казимиров, а твой государь, Максимилиан, с ним помирился и вернулся от венгерской земли на иные свои дела. За этим мы теперь и остановились. А что мы обещали, что в грамотах записано, на том стоим. Хотим Максимилиану помогать против короля польского. И если Максимилиан захочет доставать венгерское королевство, то он бы другие-то свои дела поставил, а пристал бы к этому своему делу накрепко. Что ты нам говорил о прусском магистре и ливонском магистре? То если они пришлют к нам своих людей бить челом, мы, посмотря по их челобитию, для своего брата Максимилиана короля хотим и жаловать, принять в свое соблюдение, за них стоять и грамоту свою на то им дадим, как будет пригоже. Захочет ливонский магистр, архиепископ и епископы с Великим Новгородом и Псковом перемирия, то пусть посылают туда бить челом нашим наместникам и нашим отчинам. Новгород держит от нас великие люди, и на съезд посылают честных же людей. так можно магистру с ними сноситься. Тоже должен был сказать Максимилиану и русский посол Траханиот, снова отправившийся в 1492 году. В наказе ему говорится: «Узнавать, для чего Максимилиан помирился с Владиславом, Казимировым сыном, для британского ли дела или для чего другого, прочно ли помирился или только заключил перемирие и хочет ли добывать Венгрию. Как его дела с французским королем насчет Британии и как его дела с другими государями? Вотчина его, австрийское княжество, все ли теперь за ним? Можно ли ему добыть Венгрию? Хотят ли его венгерские паны, которые-нибудь из них живут ли у него и как живут, с вотчинами или просто одни? Города венгерские есть ли за ним?» Написать в списке имена панов венгерских, которые живут у Максимилиана с вотчинами и без вотчин. Также имена городов венгерских, которые за ним. Если британское дело не состоялось и станут опять говорить о сватовстве, то отвечать: прежде сам цесарь и Максимилиан начали было дело, и потом от них же оно не состоялось. Так как теперь этому делу быть? И говорить о деле как пригоже и накрепко. Если же британское дело состоялось, а станут говорить о Максимилианове сыне Филиппе, то послу говорить как пригоже. Также говорить о саксонском большом князе Фридрихе. Заговаривать и о дочерях королевских и княжеских для князя Василия и Юрия. Траханиот прислал о делах Максимилиановых такие известия, из которых Иоанн мог заключить, что союз с австрийским домом совершенно бесплоден для Москвы. Максимилиан, помирившись с Владиславом Казимировичем, королем чешским, уступил ему Венгрию и, занятый делами Запада, не отправил своего посла с Траханиотом по той причине, что ему нечего было сказать московскому государю. Вместо посла приехал от Максимилиана и дяди его Сигизмунда какой-то Снупс, затем, чтобы узнать московское государство и выучиться по-русски. Иоанн отвечал Максимилиану учтивым отказом. «Иоанн, Божью милостью, государь всея Руси», следует титул, «наяснейшему и величайшему другу и брату нашему возлюбленному здравие, радость и честнейшее животование. Твое величество прислал к нам Михаила Снупса, и мы для дружбы и братства с тобою приняли его ласково и держали в своем жаловании. Он просил нас, чтобы мы отпустили его в дальние земли нашего государства, которые лежат на востоке, на великой реке Оби. Но мы его туда не отпустили по причине большого расстояния, дальнего пути. И наши люди, которые отправляются за данью, проходят туда с большим трудом. Потом он просил, чтобы мы отпустили его в Турцию и Польшу. Но мы туда его не отпустили из страха, чтобы не сделалось с ним там беды, а отпустили его к вам, в немецкую землю, тем же путем, каким пришел. После этого 11 лет не было сношений с австрийским двором. Казимир умер. Иоанн без австрийской помощи успел заключить с наследником его Александром выгодный мир, потом вести удачную войну, заключить выгодное перемирие. Только в 1504 году явился в Москву человек Максимилианов Гартингер с двумя грамотами. В одной король римский писал, что если Иоанн нуждается в его помощи или совете, то пусть объявит ему, но цель посылки высказана была в другой грамоте. «Наяснейший и вельможный начальник и брат любезнейший», – писал Максимилиан. «Так как у нас нет белых кречетов, то очень желаем иметь несколько таких птиц. И посылаем к тебе кречетника нашего Гартингера с просьбой позволить ему привезти из ваших стран несколько белых кречетов». На первую грамоту Иоанн отвечал, что была у него война с Александром Литовским и с ливонскими немцами и окончилась перемирием. «Если начнется опять, то пусть Максимилиан по договору помогает ему, а он, с своей стороны, готов помогать Максимилиану, если тот опять станет добывать венгерское королевство». На вторую грамоту отвечал, что посылает белого кречета и четырех красных. Кречетнику Гартингеру дали плохую шубу, на что он после жаловался великому князю. Своего посла Иоанн не отправил, отговорившись тем, что ему нельзя будет проехать ни через Литовскую землю, ни через Ливонию, хотя в перемирной грамоте с Александром был выговорен путь чистый иностранным послам в Москву и московским в иностранные государства. В 1505 году тот же Гартингер прислал из Ревеля две грамоты от Максимилиана и сына его Филиппа с просьбой об освобождении ливонских пленников, взятых в последнюю войну. На подписи Филипповой грамоты Иоанн и сын его Василий были названы царями. Иоанн отвечал: «Если магистр, архиепископ и епископ и вся земля Ливонская от нашего недруга литовского отстанут, пришлют бить челом в Великий Новгород и Псков к нашим наместникам и ко всем нашим отчинам Новгороду и Пскову и справятся, тогда мы для нашей братской любви, посмотря по их челобитию и исправлению, дадим пленным свободу». Это было последнее сношение с австрийским двором в княжении Иоанново. В его же княжении начались сношения с Венецией. Московский посол Иван Фрязин, ведший переговоры с папой относительно брака Иоанна на Софии Палеолог, на дороге в Рим был в Венеции, где сказался большим боярином великокняжеским. Внимание венецианского правительства было тогда занято опасной борьбой с турками, против которых ему хотелось возбудить татар, но не знали, каким путем отправить посла в Орду. Прибытие московского посла в Венецию решило недоумение. И вот дож осыпал Фрязина почестями и дарами, с тем, чтоб тот взял с собой в Москву венецианского посла и доставил ему средства проехать безопасно к хану. Фрязин обещался устроить дело. Взял с собой посла именем Тревизана, но, приехав в Москву, не сказал великому князю ни слова о цели его приезда, назвал его своим племянником, с тем, чтоб тайно отправить его в Орду. Дело, однако, открылось. Иоанн велел заключить в тюрьму и Фрязина, и Тревизана, и в Венецию отправил брата Иванова Антона Фрязина сказать дожу: «Зачем это ты так сделал? С меня честь снял. Тайно через мою землю шлешь посла, мне не сказавши». Антон Фрязин возвратился с извинениями от дожа и с просьбой выпустить Тревизана и отправить его в Орду, снабдив всем нужным, за что будет заплачено венецианским правительством. Иоанн исполнил просьбу и отправил в Венецию посла Толбузина для вызова мастеров. С той же целью были отправляемы и после посольства в Венецию в 1493 и 1499 годах.